понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи. У микрофона Павел Казарин. Вот вы знаете, в чем проблема вообще любого разговора о Крыме? В том, что у нас последние два года нету... Мы лишились очень важного блока таких вот, ну, я не знаю, социальных термометров. Вот мы, например, не можем доверять никакой социологии. И, например, самой достоверной выглядит социология образца февраля 2014 года, которую проводил Киевский международный институт социологии. По отношению к любым другим социологическим опросам, я думаю, что очень у большого числа экспертов будут возникать оправданные, возможно, не всегда оправданные, но, тем не менее, будут возникать вопросы. И получается так, что нередко именно экспертный взгляд на те или иные сферы общественной жизни в Крыму, он является приоритетным для нас, потому что у нас больше нету никаких механизмов изучения настроений в Крыму. У нас нет никаких других механизмов изучения крымской реальности. И вот именно поэтому нередко мы как раз прибегаем к такому методу разговора о полуострове. Сегодня с нами в гостях Дмитрий Макаров, заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время. Вы знаете, так уж часто получается, что вот в этой студии мы нередко говорим о правах человека. В частности, мы довольно часто и регулярно и системно освещаем те ситуации, в которых оказываются представители крымско-татарского народа, те ситуации, в которые они попадают из-за, быть может, чересчур пристального внимания там, силового блока российских силовиков, как раз-таки к представителям этого народа. Вот сегодня мы хотели поговорить об украинской идентичности, о тех вызовах, с которыми сталкиваются как раз-таки те крымчане, которые считают себя носителями украинской культурной идентичности. Вот в целом, когда речь заходит о правах человека в Крыму, что нужно знать о ситуации, например, там, непосвященному?
Ну, мне кажется, что нужно в целом понимать, что после прихода туда российской власти в целом в крымскую реальность вошли совершенно иные, гораздо более жесткие регуляторы в самых разных сферах. В том, что касается антиэкстремистского законодательства, которое преследует не только, скажем так, мусульман радикальной направленности, но и тех, кого соответствующие службы подтягивают под радикальную направленность, ну и, например, тех, кто ставит под сомнение то, каким образом Россия присоединила Крым, ставит под сомнение то, что Крым является частью России и так далее. Да, то есть ответственность за призывы к сепаратизму – это тоже крымская реальность сейчас. Да? И понятно, что это совершенно непредставимая вещь до февраля 2014 года.
А вот как вообще осуществляется мониторинг? Что вообще, какие инциденты, какие случаи попадают в замеры?
Ну вот Крымская полевая миссия по правам человека, она такой мониторинг осуществляет с марта 2014 года. Да, в феврале она только формировалась, в марте она официально была запущена. И основной наш метод – это регулярные заезды туда мониторов, которые встречаются с местными жителями, которые собирают официальные документы, которые отслеживают те официальные акты, которые публикуются на сайтах, публикуются в газетах и так далее. Вот это то, каким образом мы работаем. А уже затем эта информация становится либо состоянием журналистов и СМИ, либо она идет в международные межправительственные структуры типа ООН, ОБСЕ, Совета Европы, либо мы пытаемся ее передавать правозащитным организациям, которые могут оказывать уже прямую, правовую или иную консультативную помощь.
Вот мне просто интересно, вот есть, например, конкретные, там, я не знаю, уголовные дела, например, исчезновение людей, там все понятно. Вот милиция, там, я не знаю, или полиция там публикует факт, что вот человек ушел из дома, не вернулся, или родственники обращаются с заявлением. Или, например, когда, там, я не знаю, государственный чиновник издает какой-то документ, какое-то распоряжение, в котором так или иначе ограничиваются права. То есть там все понятно. Есть документ, есть как бы основания. А вот есть ли ситуации, которые с точки зрения буквы закона выглядят абсолютно нейтрально, но с точки зрения реального положения дел, когда вы смотрите и говорите, да, вот здесь есть дискриминация, например?
Ну вот, например, одним из самых сложных кейсов является так называемое дело Хизбут-Тахрир. Да, вот я буквально на прошлой неделе пытался объяснять все нюансы этого дела представителю Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Потому что он, в общем-то, ставил вопросы по поводу этой организации, которая в ряде стран признана экстремистской. В России она признана вообще террористической. И, но самое главное и основной нюанс, по поводу которого, как раз, на мой взгляд, разногласий быть не может, это то, что те люди, которые привлекаются по этому делу, не факт, что они вообще принадлежат к этой организации. Более того, единственным их преступлением с точки зрения российской власти является факт принадлежности. А принадлежность оказывается очень просто, оперативными данными. И это, конечно, то есть можно спорить о том, насколько допустимо преследование в той или иной форме членов этой организации, но само по себе то, что эти люди не совершали никаких противоправных действий, единственная вина, которая им меняется, это принадлежность, она, на мой взгляд, очень опасная тенденция. И мы видим, как эта же тенденция начинает сейчас переноситься, например, уже на Меджлис. Угу. То есть достаточно признать Меджлис экстремистской организацией, и любой, кто так или иначе заявляет о своей принадлежности, либо наоборот отрицает, неважно. По мнению российских властей, если доказана их принадлежность, то уже само по себе это является преступлением.
Я просто еще... Я почему об этом спрашиваю? Потому что формально в крымском документе, который, собственно, чиновники в Крыму называют Крымской Конституцией, там прописано вот три официальных языка в Крыму. Там русский, украинский, крымско-татарский. Но между тем, вот неоднократно приходилось слышать от экспертов самых разных как бы уровней о том, что вот как раз-таки украинская идентичность, несмотря на то, что де юре она заявлена в основном полагаю, там, крымских документах, но, тем не менее, она и является, ну, такой, что ли, такой, ну, культурой или идентичностью нон-грата. Насколько обоснованы подобные заявления? Ну,
это вот как раз имеет отношение к вашему вопросу о том, каким образом это замерять. Вот буквально сегодня наши коллеги из Крымской правозащитной группы презентовали доклад, как раз посвященный полностью преследованию людей по признаку принадлежности к Украине либо украинской идентичности. Угу. Потому что не секрет, что часть людей, в том числе и те, которые приняли российское гражданство, считают себя по-прежнему украинцами, принадлежащими к этому меньшинству в крымских реалиях, да, и сталкиваются с самыми разными сложностями. И, наверное, для них наиболее ощутимая сложность – это сложности бытового характера, да, то есть некое непонимание соседей, нетерпимость и так далее. И это, конечно же, очень сложно измерить.
Кстати, Дмитрий, вы знаете, вот наши коллеги подготовили небольшой фрагмент, они были на этом мероприятии, которое действительно называлось пресс-конференция «Крым. Украинская идентичность под запретом». И вот как раз-таки, по словам одного из организаторов пресс-конференции, Ольги Скрипник, вот проблемы с украинской идентичностью на полуострове, они более чем масштабны. Давайте послушаем ее слова.
Мы побачили, що за ці два роки, на жаль, склалася система, дуже серйозна система переслідувань, яка в себе включає різні засоби, починаючи від кримінального та адміністративного переслідування. І сьогодні якраз ми почали з такої неприємної новини, як затримання наших активістів, які зараз перебувають там на кордоні російському. Є інші шляхи, це, наприклад, переслідування представників Української православної церкви Київського патріархату. Також це різні форми, які направлені на те, щоб не лише, скажімо так, ліквідувати активістів, а також взагалі ліквідувати різні прояви української ідентичності.
Ну, кстати, друзья, вот сегодня же буквально вот та информация, которая прозвучала вот в этом фрагменте, я ее просто расшифрую. Сегодня на административной границе с Крымом российские спецслужбы задержали активистов Украинского культурного центра. Речь идет о Михаиле Батраке, Ирине Даниловиче и Галине Балабан. Задержанных активистов после... Соответственно, задержание их обыскали, у Михаила Батрака переписали все контакты из мобильного телефона. Ну, в общей сложности их продержали на административной границе с Крымом около 2 часов, после чего всех троих отпустили. Никаких документов с претензиями людям не вручали. Но как раз-таки вот Украинский культурный центр в Крыму, он является одним из таких знаковых, наверное, одной из знаковых таких организаций, представители которых, наверное, могут многое рассказать. С нами как раз на связи представитель Украинского культурного центра Алена Попова. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Ну, Павел и Дмитрий рядом со мной, я ему передам ваш привет. Алена, скажите, вот есть ли сложности, с которыми вот вы в своей повседневной работе сталкиваетесь? Вот наиболее распространенные вы не могли бы нам перечислить?
Ну, это слишком как-то математично перечислить, составить список. Паш, вы поймите, у нас работа, собственно-то, изо дня в день не проводится как таковая. Мы назвали себя Украинским культурным центром и для себя запланировали культурные акции, но у нас есть большая проблема с их проведением, ибо на наши культурные акции существуют официальные уже некультурные акции. То есть та самая реакция, которая мешает нам в полном масштабе работать так, как бы нам хотелось. Угу. Кроме этого, есть большая проблема с аудиторией, с людьми, которые не готовы поддерживать именно тот профиль работы, который мы выбрали, а именно культурное проявление нашей потребности в поддержании украинской идеи в Крыму. Вот здесь еще есть момент. Поэтому трудность, она вот такого, я бы сказала, может быть, где-то метафизического характера. Угу. А вот. И поэтому я не хочу ни в коем разе сейчас повторяться, я сразу проговорила, что мне кажется, важнее вам от меня было услышать мои мысли на этот счет, а не вот те конкретные, перечислить снова конкретные проявления давления, которые мы испытываем, ну, то есть административного характера.
Мы готовы услышать от вас все, что вы сочтете необходимым нам рассказать.
Спасибо. Вот, на мой взгляд, наша задача – это противодействие украинофобии. Угу. Такая, может быть, очень глобальная задача, но она, мне кажется, по силам, пока мы здесь и пока нам дают возможность, то есть пока мы работаем легально и пока нас не закрывают, пока нам дают говорить. Угу. То есть в том формате, который принят по условиям игры в данном случае на территории Крыма. Нас ознакомили с этими условиями игры. Мы пока здесь, значит, мы будем им следовать именно для того, чтобы выполнить вот эту нашу глобальную миссию. Я сейчас говорю по большей мере все-таки от себя лично. Может быть, мои друзья в меньшей степени меня в этом где-то поддерживают. Но, как правило, обсуждая эти вопросы, я не встречаю какого-то категорического несогласия. Uh-huh. Несколько, может быть, сложнее с формами. Вот каким образом проявлять свою деятельность? Ну, хотелось бы прежде всего все-таки легализировать украинскую символику. Казалось всегда раньше, вот, знаете, странным такая вот активная приверженность всевозможным флагам, цветам во времена каких-то перемен в государствах. Допустим, если говорить о Советском Союзе, то это обязательно красный цвет. А здесь же выяснилось, что, оказывается, это очень важно. Символика цвета, она многое несет. Вот хотя бы вернуть сюда нормальное отношение желто-голубому цвету, это уже, мне кажется, достижение.
Скажите, а вот на ваш взгляд, то вот давление, в том числе метафизическое, которое вы ощущаете, оно в первую очередь исходит со стороны людей, облеченных должностями и властью, или есть вот проявление самой там, бытовой украинофобии на уровне, я не знаю, прохожих, на уровне, там, я не знаю, рынка и так далее, и так далее?
Вы знаете, я в каком-то нахожусь, наверное, в более или менее счастливом месте. Меня, слава богу, не касается агрессия со стороны посторонних, соседских каких-то там лиц. В ближнем круге, вот я могу, конечно, говорить о том, как сложно решать вопросы, связанные со своими взглядами. Но вот такие случайные какие-то выпады я, слава богу, на себе не испытывала. Мои друзья иногда рассказывают, особенно вот сейчас вспомнился случай, когда 9 мая мы вышли на такую нашу узкую акцию, мы ее не, о ней не говорили, просто собрались с небольшим кругом и решили возложить цветы, украсив себя маками, то есть вот тем символом, который был признан в этом году для почтения памяти погибших в связи с празднованием Дня Победы. Да-да. И одна из наших девочек, юная наша участница, она как раз получила замечание от продавщицы, выговор за то, что она непотребно себя украсила. Ну, вот такое проявление. То есть, ну, никто не срывал, никто руки не тянул, не заламывал. Более того, мы когда подошли к мемориалу, надо сказать, что было много людей, мы были не в центре, мы пошли не к вечному огню, да-да, вы понимаете, в Григорианском парке. А вот мы вышли в другой мемориал, там тоже было людно, и мы встретили поддержку людей.
Понимаю.
Вот этого, да.
Это
этого
да.
мы и добиваемся.
Спасибо, спасибо, Алена. Спасибо, что не опускаете руки. Берегите себя. Алена Попова, представитель Украинского культурного центра в Крыму, была на связи с нашей студией. Напомню, друзья, что в эфире «Крым Реалии», и мы вместе с Дмитрием Макаровым, заместителем председателя Крымской полевой миссии по правам человека, как раз-таки говорим о проблемах, с которыми сталкиваются люди, маркирующие свою украинскую культурную идентичность на полуострове. Вот, Дмитрий, еще есть вопрос. Вот сегодня как раз-таки правозащитники, ваши коллеги, говорили о том, что Украина могла бы пойти навстречу и облегчить работу правозащитников в Крыму, в том числе облегчив им доступ, если бы они будут въезжать как раз через территорию страны. Вот не могли бы вы рассказать об этом аспекте, вот об этой проблеме?
Ну, я бы, если позволите, сделал шаг назад и добавил, завершил свою предыдущую мысль о том, что да, конечно, первое, что всплывает в воспоминаниях тех, кто свою украинскую идентичность продолжает нести, это, конечно, вот такие случаи бытовой ксенофобии. Но наряду с этим мы фиксируем случаи вполне конкретного административного преследования, да, вполне конкретных запретов акций, посвященных там, памятным дням украинской истории. Да, то есть это бытовая ксенофобия, она отчасти является продуктом, в том числе официальной некой идеологии того, что Крым всегда был российским, а все украинское, оно как бы чуждое наносное. И вполне конкретным репрессивным действием текущих властей, направленных на любое инакомыслие, в том числе и связанное с Украиной. Вот в том, что касается как раз того, что могло бы сделать украинское государство, и того вопроса, с которого мы начинали, о том, каким образом вообще измерять положение прав человека в Крыму, собственно, мы являемся последовательными сторонниками того, что как раз очень важно там постоянно международное присутствие. В виде неправительственных каких-то миссий, в виде правительственных структур, межправительственных и так далее. Да, поэтому мы всячески эту линию продвигаем. Но в реальности мы сталкиваемся с тем, что тем правозащитникам, журналистам, адвокатам, которые хотят въезжать в Крым, если они хотят это делать легально, то с точки зрения украинского законодательства они должны себя подвергнуть достаточно длительной, дорогостоящей процедуре получения сначала согласования от профильных министерств, а затем спецразрешения. И только после этого они могут въезжать, да и то только через территорию материковой Украины, что удлиняет путь на много часов и удорожает его почти в 10 раз, от 7 до 10 раз. Понятно, что адвокату, который следует на судебное заседание, например, Ахтема Чигоза или других привлекаемых по делу 26 февраля, либо журналисту, который идет там, делать доклад про блэкаут, или правозащитнику, который реагирует на конкретные запросы там, по массовым обыскам, у них нет времени лететь в Киев через 4 границы, потом получать там спецразрешение 5 дней, и потом ехать наземным транспортом еще как бы практически сутки и попадать в Крым спустя много времени.
А специфика ситуации именно в том, что только российские адвокаты имеют право защищать в судах полуострова украинских граждан.
Конечно. Более того, если украинский МИД, будучи последовательным, говорит о том, что они всячески готовы приветствовать международное присутствие, они должны себе отдавать отчет, что такое международное присутствие, как это было, например, с недавней миссией Совета Европы, оно возможно только если они въезжают через Москву. Нарушение действующего украинского законодательства.
Ну, просто потому, что для этого,
конечно,
нужно...
И в этом смысле, если мы хотим хоть какое-то уважение к украинскому законодательству, мы, во-первых, должны всячески содействовать, а не создавать препоны тем, кто старается его соблюдать, как это, например, в моем случае вылилось в, фактически в отказ выдачи спецразрешения. Хотя я добросовестно старался весь порядок пройти. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, нужно привести фактическую реальность, когда, в общем-то, МИД дает некую индульгенцию, фактически нарушение закона, с юридической реальностью изменить закон и позволить, например, тому же МИДу в исключительных случаях позволять въезд на территорию Крыма с территории России.
Ну, как-то было, вы уже упоминали в отношении миссии Совета Европы,
но это было формально, это формальное нарушение украинского законодательства.
Но при этом, да, как бы было определенное политическое решение
конечно,
со стороны
официального
Киева, что мы не документируем это как нарушение как раз-таки закона об оккупированных территориях, украинского закона об оккупированных территориях. Есть еще один вопрос, который вот в том числе пришел от наших радиослушателей. Вспоминают вот ситуацию с закрытием библиотеки украинской литературы в Москве, о том, что в тех регионах Российской Федерации, где есть массовое проживание украинокультурных граждан, которые нередко в рамках переписи декларируют свою национальность как украинец, свою культурную идентичность как украинец, отсутствие там украинского образования в том числе. Можно ли говорить о том, что в этом смысле, ну, украинская культура является, ну, как бы, скажем так, не в зоне приоритетов российского чиновничьего аппарата в самой России?
Она не то, что не в зоне приоритета, она вписывается в общую... Ну, то есть, на мой взгляд, вот этот эпизод с украинской библиотекой, он вписывается в общую какую-то такую атмосферу нагнетания страха, поиска врагов, вычленения каких-то подрывных элементов. Я не знаю, связано ли это с тем, что спецслужбы пытаются оправдать свое существование или нагнетать общий страх, но понятно, что в данном случае, после того, как нагнеталась вот эта вся ненависть к украинскому населению, к украинскому народу и так далее, понятно, что нужно в том числе найти конкретных врагов, подрывные элементы, и вот, видимо, никого лучше не нашли, как бедного библиотекаря, у которой даже непонятно, были ли вот эти запрещенные книги, или их подбросили, там вообще история очень мутная. Но, конечно, общая тенденция нагнетания страха в этой истории проявляется, на мой взгляд, очень наглядно.
Причем, вот мы когда готовили этот эфир и разговаривали с коллегами, они говорят, что специфика, вот, например, советского там, нередко там, подхода к национальным культурам, в том, что, вот, условно говоря, какая-нибудь абстрактная шароварщина приветствовалась, когда там люди в веночках, я не знаю, поют какие-то одобренные песни и так далее, и так далее. Но при этом выход национальной культуры за рамки вот такого такого почвеннического понимания, он уже как раз воспринимался как угроза. Вот можно ли говорить о том, что вот эта советская традиция сегодня наследуется?
Я не специалист по национально-культурному вопросу. Я считаю себя правозащитником, при этом я считаю себя там, для меня там моя скифская идентичность не менее важна, чем моя российская, тогда, поэтому Крым как бы отдельная история. Вот. Но это отдельный разговор за пределами этой программы. Что я хочу сказать? Правозащитный взгляд на вещи, он как бы за пределами вот этих национально-культурных идентичностей. Он говорит, что люди имеют право выбирать, кем они хотят быть. И государство не вправе их за это преследовать. И понятно, что сейчас в Крыму под ударом любые меньшинства. И в том числе те, которые вот кажутся наиболее неблагонадежными. Это крымские татары и украинцы. И поэтому мы, как правозащитники, обязаны об этих случаях говорить. Именно в контексте прав человека и в контексте того, что права человека – это тот щит, который защищает любое меньшинство. Пусть даже она кому-то неприятная, пусть даже она властям как заноза, да? Но тем не менее, это как бы право человека считать себя... принадлежащим к той или иной группе. И преследовать за это недопустимо. И мы этой позиции придерживаемся, эту позицию пытаемся нести.
Еще один вопрос. Вот, по отношению к тем материалам, в которых вы обобщаете все факты, в которых там идет нарушение прав человека в Крыму, вот при взаимодействии с международными собственно, правозащитными организациями или, в принципе, международными организациями, а-ля Совет Европы и так далее, это история про то, что у них есть заинтересованность по отношению к положению дел в Крыму, и, соответственно, они у вас запрашивают, или это ситуация, когда нужно ходить и предлагать, ходить и настаивать, ходить и актуализировать этот вопрос в их повестке?
Ну, я вам честно скажу, на мой взгляд, заинтересованность есть, но только в том объеме, что нужно какие-то доклады слать в Женеву, там, Страсбург, Вену и так далее. Реальной заинтересованности в том, чтобы решать проблемы в Крыму, нет. И это связано с многими факторами, и именно поэтому мы как раз настаиваем на том, что ключевые правозащитные структуры в рамках Совета Европы, ООН, ОБСЕ должны сесть и понять, какой формат для постоянного международного присутствия непосредственно на месте они могут найти. Тогда это будет не заинтересованность не на словах, а реальный поиск путей решения проблем. Не только их констатации, там, документирования и так далее, но и какого-то реагирования на них.
А сейчас пока такого формата и вот диалога о создании подобного формата не ведется.
Ну, вот Совет Европы попробовал это сделать, да, попробовал это сделать больше по политической линии, да, потому что туда ездили дипломаты, а не, например, комиссар по правам человека Совета Европы, который ездил чуть ранее. Но непонятно, каким образом, например, вот текущая миссия связана с предыдущей миссией комиссара. Да, и непонятно, насколько сейчас комиссар может там свое присутствие как-то поддерживать. Но, опять же, это вот сложный такой, скорее, политический момент. Но наша точка зрения, что, по крайней мере, обсуждаться такие форматы должны.
Понятно. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Макаров, заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека, был гостем программы «Крым. Реалии». Да, есть такой общий вакуум внимания по отношению к крымской теме. Я понимаю, что многие вещи, такие как Донбасс и теперь Сирия, они вытесняют Крым на периферию внимания, но только не в нашем случае. «Крым. Реалии». Будем держать руку на пульсе и на всем остальном. До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.